оставим все наши заботы, все наши трудности, вспомним, что мысль есть великая сила, и мысль доброжелательная, от сердца исходящая, это сила несломимая. Пошлем наш сердечный призыв и мольбу, пусть будет миру хорошо, пусть люди понимают друг друга, пусть люди прислушиваются друг к другу, пусть помогают друг другу. Помолчим, пошлем мысли блага. Попытаюсь вам рассказать об ученых Соединенных Штатов Америки, о их поисках и находках, их приверженности новому миропониманию и реальному восприятию существования тонкого мира. Это очень важно. Новая эпоха именно этим ознаменуется, что высшие миры, в том числе тонкий мир, ментальный мир, станет для ученых той реальностью, на которой они будут строить свои научные изыскания. Это очень важно. Вот тот старый мир, который остался за нами, с его непониманием, с его агрессией, взаимной подозрительностью, где религия и наука противостояли друг другу, что неверно. Все это останется позади, когда ученые докажут каждому скептику и сомневающемуся, что кроме земной реальности существуют высшие реальности, высшие миры, где действуют высшие тонкие энергии, а это сейчас именно в наши дни происходит. Итак, не стану повторяться о состоянии экологии Земли и земного человечества. Вы знаете сами, что огненные стихии бушуют, что неделями горели леса во многих странах, в том числе в Калифорнии, где 14 тысяч гектаров лесов было в августе месяце объято пламенем, и люди не были в состоянии остановить продвижение огня. Пусть выгорит все, тогда пламя остановится, говорили они. И также пожары пылают в людских отношениях. И при малейшей искре взаимного непонимания эти огни вспыхивают. И, к сожалению, этого непонимания очень много в людской среде. Вы это чувствуете в своей жизни, я тоже. Именно потому всюду вспыхивают новые очаги войн. И все же, несмотря на все, светлая юга, сатия юга приближается. Это неотвратимо. Это определяется положением созвездий. Это определяется великими законами Вселенной. И до наступления Сатия-юги Земля должна быть очищена от скверны. Огненная стихия благодетельна при понимании и разрушительна при непонимании происходящего. А свобода выбора всегда за нами. Я с вами делюсь моим миропониманием, приобретенным мною из книг живой этики. За вами всегда свобода выбора принимать, воспринимать, соглашаться или отказываться от слышанного. Каждый из нас свободен, нет принуждения, есть желание понимания и воспринимания услышанного. Теперь скажу о нашем усилии бороться с происходящим, дабы спасти планету и самих себя. Время грозное, и пора нашим сердцам это понять и разуму прислушаться голосу сердца. Каждое усилие наше выполняемо трояко, ибо мы живем одновременно в трех мирах. Мы живем во внешнем физическом мире здесь на Земле. И мы живем в двух внутренних мирах, мире чувств, то есть астральном мире, и мире мысли, ментальном мире. И наши усилия проявляются как физические действия, как мускульные наши напряжения и как чувства через нервные центры, которые у всех нас сейчас крайне напряжены и готовы при нашей неуравновешенности ежеминутно вспыхивать пламенем, готовы извергать потоки бушующих чувств. И, наконец, наши усилия проявляются на высшементальном плане мысли, а мысли призваны осуществить контроль над пожарищем чувств, что, к сожалению, мы пока не всегда своевременно умеем делать. Человек — это мыслящее существо, и мысли призваны тушить и не давать возникать пожару чувств. Мы пришли сюда на землю, чтобы развязывать старые, некогда завязанные кармические узлы. Мы должны это делать, стараясь понять другого человека, выслушать его и быть доброжелательным к нему. И неправильно будет с нашей стороны, что мы будем новые узлы создавать для будущих кармических трудностей. Итак, мысленное усилие наше — это самое мощное для сохранения и спасения себя и Земли. Наша духовная сущность, через сердце призвана руководить мыслями для тушения пожара чувств. Вот это мысленное усилие могло бы применяться гораздо шире, гораздо чаще, если бы люди могли сознательно прилагать к жизни понятие сердца и духовного огня. Но, к сожалению, мы с вами так несовершенны, и сердечное духовное напряжение возникает лишь в исключительных случаях. Все еще нами правит ум, наш интеллект, который так часто ошибается. Конечно, когда мать, забыв о себе, спасает ребенка, она действует превыше земных условий. Когда герой полагает себя на спасение человечества, он удесятеряет мощь свою, но это воспламенение происходит редко. Мы же с вами заботимся о постоянном умножении сил через осознание человеку сужденного. Не так трудно перемениться и вложить сознание, когда к тому приложено наше постоянное внимание. Именно мы должны обрести это постоянство нашего устремления. Постоянство есть качество духовного огня человека. И везде, при всех условиях, сущность духовного огня одинакова. Огонь нельзя составить никакими элементами, никакими соединениями. Можно лишь выявить огонь сердечным усилием. Я говорю о духовном огне, о высшем проявлении огня. Также можно и приблизиться к огненному духовному миру, если мы к тому устремлены. И самые потрясающие перерождения совершаются с нами огненными явлениями. Мир земной преображается лишь огнем. Люди верят свету огня и во тьме жизни стремятся к очагу света и огня. И люди тогда слепнут для земли и возрождаются духовно-огненно. Без проявления огня не приступить к обновлению себя и земли. Поймем это. Но многие будут глумиться над нами, даже при одном слове «обновление огненное». Но даже змей обновляет свою кожу. Так лучше сознательно приступить к огненному миру. Наше спасение в изменении нашего мышления. Спасение в изменении мышления и в огненном устремлении по раз избранному пути. И вот спрошу я нас, здесь присутствующих, избрали ли мы себе свой путь? Но если мы находимся сейчас под сводами святого Петра, ответ сам собою звучит. Я, конечно, не говорю о земном пути. Земной путь наш определен нашею кармою. Кармой каждого человека и планетами, и созвездиями, под которыми мы с вами родились. Я говорю о нашем свободном выборе. Я говорю о пути духовном, о пути огненном, о вечном пути. Крепко ли мы стоим на нем? Избрали ли мы себе этот путь жизни? Ведь эта жизнь — это лишь одна страница вечной книги нашей жизни. Так определились ли мы и куда устремились — к свету или к тьме? Вы скажете к свету иерархии, к избранному нами духовному учителю. И это так, и нам надо работать. Мы должны быть готовы приложить усилия, чтобы двигаться по этому пути. Потому что поток эволюции движется, он уходит. Если мы будем прозябать в ожидании и нерешительности, мы отстанем и будем жизнь убиты безжалостно, как мешающие общему продвижению человечества. Итак, надо приложить усилия, надо новыми глазами взглянуть на жизнь и радостно устремиться, пробудив свое сердце к труду великого. Карма, вы скажете, мешает мне. Семья, материальные трудности мешают работе над собою. Но это ведь неверно. Это вовсе не так. Именно карма нас придвинула к сужденным событиям. Она нас привела сюда, в собор Святого Петра. Карма вложила нам в руки книги учения жизни, Агни-йогу. Она дает нам небывалые возможности быстрого продвижения по пути. Все зависит лишь от нас самих, от нашего отношения, от нашего восприятия, от нашего огненного усилия, от нашего мышления. Духовное знание есть тот свет разума, который мы освещаем в свой жизненный путь. Надо желать знать, надо желать знать, остальное приложится, ибо знание без дел мертво. Потому этика жизни нам дана, если будем крепко ее держаться, все проблемы жизни сами собою решатся. Над землею звучит клич: чем хуже, тем лучше. Именно земные трудности, они пробуждают наши духовные усилия. Когда все пути земные будут закрыты, тогда останется лишь один путь — путь кверху, путь духовного возрождения. Вы скажете: но как же приближающееся огненное испытание и катаклизмы? Это такие грозные силы природы, а я лишь маленькая песчинка в великом океане бытия. Но мы с вами непростая песчинка, мы вечная огненная монада, мы вечный живой дух, частица Бога. Представим себя в море, на побережье в воде, и катится морская волна, пенистая, высокая волна катится на нас. Если будем бездействии, если устрашимся, бегством не спасемся. Она догонит, она сбьет нас с ног, ударит, опрокинет, оглушит и скалечит, тысячу раз перевернет и выбросит полуживыми на берег. Но если мы зрячи и мужественны, если мы готовы для встречи со стихией, то напряжем все силы и мужество сердца и будем готовы встретить грозную стихию. Вот она приблизилась, эта мощная, высокая, водяная пенистая стена, готовая обрушиться на нас. Вот она уже возвышается над нами, скрывая горизонт. И в эту последнюю долю секунды мы напрягаемся, упираемся ногами об основу, подпрыгиваем вверх и находимся уже над волною. Мы покоряем стихию, и теперь она уже несет нас. Мы находимся на гребне волны, озираемся и видим все бушующее водное, косматое, пенящееся пространство, и послушная волна выносит нас далеко вперед на спасительный песчаный берег. Многие из нас испытали такую встречу с водной стихией, и радость битвы, и радость победы. Итак, стихия бушует. Мы должны быть готовы встретить ее. Что же нам надо для победы? Во-первых, готовность встретить ее. Во-вторых, твердое основание под ногами. Это основание есть знание. Знание, даваемое нам учением живой этики. Это единственное, истинное основание для проявления прыжка духа. Если это поймем и примем, победа будет за нами. Итак, мы живем и трудимся одновременно в трех мирах. Телом физическом, зримом, земном, своими чувствами действуем, живем в незримом, физическому зрению тонком мире, и своими мыслями трудимся в мире надземном, огненном, мысленном мире мысли. Земным миром мы более или менее все знакомы, и это знакомство нами продолжается. Хуже обстоят дела с незримыми надземными мирами, реальность которых учеными еще совсем недавно отрицалась. Но это ушло уже в прошлое. Наука земная ныне быстрыми шагами движется к познанию надземных миров. Я вас хочу познакомить с последними открытиями, сделанными на Западе, поскольку для Востока этот мир давно уже стал реально сущим. Я расскажу о научных открытиях Уильяма Джеймса. Уильяма Джеймса, профессора физиологии и психологии в Гарвардском университете Соединенных Штатов Америки. Я касался этого 2 недели назад, когда беседовал с вами. Так вот, он в своей статье «Многообразие религиозного опыта» он пишет следующее. «Я питаю высочайшее уважение к терпеливым исследованиям господ ученых Майерса, Ходжсона и Хайслона. Джеймс Хайслон был профессором Колумбийского университета и одним из основателей Американского общества психических исследований. Его ныне нет среди нас, он ушел из физического мира. Ричард Ходжсон, один из членов Британского общества психических исследований, был известен как ученый, безжалостно разоблачавший мошенничество и обман в сфере парапсихологии. Он тоже ныне ушел из земного мира. И, наконец, Фредерик Майерс, ученый, вклад которого и широкие исследования условий, в которых существует жизнь после смерти, настолько огромны, что для рассказа о нем потребовалось бы времени больше, чем мы имеем. Профессор Майерс был эссеист и ученый, занимавшийся в Кембриджском университете античной классикой. Он был одновременно президентом Британского общества психических исследований. С ним сотрудничал Эдмунд Гарней, профессор психологии в Кембридже и в прошлом писатель Артур Конан Дойл и ученый Оливер Лодж, о котором я вам рассказывал, один из наиболее выдающихся британских физиков. Я вам привел целую плеяду ученых, добросовестно работавших над исследованием проблемы жизни после физической смерти на земном плане. Фредерик Майерс, профессор Кембриджского университета. Он ушел из этого плана бытия, но, перейдя в тонкий мир, он продолжал работу в избранном им направлении. Так же, как Ричард Ходжсон, и они сумели установить связь с британским физиком Оливером Лоджем и передать из надземного мира сделанные ими там наблюдения. Вот что говорит доктор Ричард Ходжсон. Послание было принято и обычным порядком переслано физику Оливеру Лоджу, переслано по международной сети обмена данными в области парапсихологии. Послушайте, Лодж. Хотя мы и не вместе, как бывало раньше, Но это не совсем так. Мы все-таки можем общаться, и Майерс говорит, что он будет действовать. Установить связь было нелегко, но это было сделано. И многократно научно, именно научно проверено. Проверено, что это не мистификация, а именно, что эти ученые, перешедшие в незримый мир, оттуда установили связь с учеными Земли. Ученые говорят, что у них нет никакой необходимости, как ученым, обращаться к оккультизму, чтобы найти опору для своего следующего шага к пониманию жизни за смертью. Ибо существуют как две необходимые для этого посылки. Они имеют под собой широкий экспериментальный фундамент, и что для них, как ученых, особенно важно, это то, что, во-первых, структуры чистой мысли имеют первостепенное значение. Структуры чистой мысли имеют первостепенное значение в человеческой жизни. Это первый научный постулат. Второй. Такие структуры могут существовать в природе и в человеческом обществе, независимо от каких-либо физических явлений. И эти два научных положения, представленные здесь как исходные, образуют мост между физическим миром наших основных чувств и миром надземным, который главным образом, если не абсолютно, есть мир мысли. Итак, совершилось то, о чем уже давно говорило учение живой этики, что ученые вплотную подойдут к изучению надземного мира. Ученые, занимавшиеся изучением проблемы жизни и смерти на Земле, перейдя в мир надземный, продолжили свои поиски и установили мысленный канал связи. Установили мысленный канал связи и передают свои сообщения о своих продолжающихся изысканиях в тонком мире, передают свои находки коллегам ученым на Земле. Сделанное профессором Фредериком Майерсом сообщение имеет особый интерес для наших ученых-современников. Кто верит, что возможность жизни после смерти определенно существует и хочет узнать об этом побольше. И это не только потому, что профессор Фредерик Майерс был оригинальным, энергичным, неистощимым, увлеченным и высоко одаренным исследователем в области парапсихологии, который в течение последних 30 лет до своей физической смерти и более 30 лет после нее, уже находясь в мире надземном, незримом физическому зрению, продолжал работать в своих научных изысканиях. Древняя и современная история, как и современная журналистика, дает нам бесчисленные примеры людей, проявляющих активную любознательность в отношении жизни после смерти и находивших средства и возможности заявить о себе и передавать сообщения из мира надземного. Вот писательница Баркер в письмах живого усопшего тоже фиксирует именно такую деятельность. Люди после того, когда они оставили этот мир плоти и крови, они продолжают свои изыскания. Но большинство из них при этом говорили языком иных идиом, чем те, которым доверяет наше время. Они до сих пор говорили представлениями религии, образами мифологии, искусства, поэзии, а не науки. А в наше время всему этому уже не верят. Мир верит сегодня только языку научному и образом физической или психологической науки. А в этом профессор Фредерик Майерс особенно силен. Он высоко образованный человек, ученый, профессор Кембриджа, одного из ведущих университетов мира. Его специальность — античная классика. Он автор эссе о поэтах Древнего Рима. И до того, как профессор Майерс нашел свое призвание в парапсихологических исследованиях, он был прекрасно знаком с достижениями физики и других естественных наук, которые привели мир к открытиям Эйнштейна и достижениям современной психологии, включая работы Фрейда. Майерс в начале своих исследований был глубоким скептиком, готовым разоблачить любое мошенничество. Только под неослабевающим давлением числа доказательств Фредерик Майерс наконец пришел к убеждению, что выживание человеческой сущности после физической смерти является реальным фактом. И после этого он видел своей задачей необходимость доведения им осознанной истины до сознания большинства людей ученого мира. И никто другой не был так основательно знаком со сложностями и тонкостями научного исследования выживания человеческой сущности после оставления физической оболочки. Именно это обстоятельство придает свидетельствам профессора Майерса особую ценность, ибо он говорит с нами на языке науки. Наука нам доказала, что реальности нашей обычной жизни иллюзорны. Например, мы с вами знаем, что вот этот стол такой твердый на ощупь, и наше человеческое тело такое плотное на взгляд, в основном представляет собою пустое пространство и 90% воды. Наука говорит, что в действительности это огромные относительно пустые пространства между маленькими ядрами атомов и вращающимися вокруг них электронами. Это пространство между атомами и пустое пространство между молекулами вещества. Наука говорит, что вся видимая твердость — это иллюзия того же пространства. а высшая реальность — это реальность мысли. И Фредерик Майерс сообщает, что существует много сходного и параллельного между плоскостью бытия, где теперь находится он, и плоскостью земной физической материи. Многие вещи созданы высшим промыслом, многие другие, как дома, одежда, украшения, нашим собственным воображением, то есть мыслью. Он говорит о вещах там, в тонком мире. И в обоих случаях это структуры временные. Они предназначены служить человеку до тех пор, пока он не перейдет в более высокую сферу жизни. Необходимые предметы создаются силой разума из тонкой материи. Это то, о чем нам говорит живая этика. Профессор Майерс подтверждает своими собственными наблюдениями эту истину. «Человек живет в мире иллюзий», утверждает профессор Майерс. «Иллюзий, необходимых, чтобы люди могли делать свое дело. Мы живем в продолжении этого иллюзорного мира, в котором живете вы», говорит Майерс. «Все остальное, то есть вещи, это внешнее по отношению к нам. Вещи, необходимые лишь временно, они поверхностны, приходящие по отношению к реальному миру духа и мысли. Дух и разум, как принадлежащие к реальному миру, неразрушимы и вечны». К серьезному и обстоятельному обсуждению жизни после смерти профессор Фредерик Майерс приступил лишь после того, как пробыл 20 с лишним лет в условиях тонкого мира, в новом для себя окружении. Контакт производился автоматическим письмом со скоростью 2000 слов в час. Профессор Майерс обрисовал структуру и условия жизни в тонком мире. Обрисовал достаточно рельефно и подробно. Материала хватило бы на книгу среднего объема. Запись вела молодая ирландка, дочь профессора, мисс Джеральдин Каминс из Корка. Запись велась в течение 7 лет. В сообщениях профессора Фредерика Майерса утверждается, что направленность к развитию и эволюционная энергия все более расширяющегося сознания носит космический и вечный характер, и потому не прекращается с физической смертью. Главное устремление созидательного процесса не физическое, а мысленное, то есть мысленные духовные формы. В течение своей земной жизни человек много раз полностью заменяет физический состав своего тела. В жизни за смертью продолжается эволюционный процесс расширения сознания человека, а также смены посмертных форм его тела. Профессор Майерс в результате своего 20-летнего потустороннего опыта и наблюдений, находясь в тонком мире, пришел к выводу, что жизнь после смерти имеет 7 главных стадий, каждая из которых имеет свою вступительную фазу. Период развития, период подготовки к переходу в следующую, более высокую стадию. Итак, первая стадия по Майерсу. Первая стадия – это плоскость нашего земного бытия. В этой плоскости мы с вами сейчас живем. И отсюда начинается отсчет в осознании происходящего далее. Вторая стадия – это состояние личности сразу же после физической смерти. Профессор Майерс говорит, что пребывание в этой переходящей плоскости длится недолго и завершается переходом в более стабильный тонкий мир. Вторая стадия – это Гадес древних греков. Третья стадия. Третья стадия – это мир тонкий, мир, построенный из тонкой материи. Это плоскость иллюзий. Это огромный, непосредственно сущий, следующий после Земли мир. Мир, населенный человеческими сущностями. Мир, который нам не миновать, поскольку он реально существует. Четвертая стадия по Майерсу – это стадия достижения высших разделов тонкого мира, стадия неописуемо привлекательного бытия, называемая профессором Майерсом плоскостью цвета или мир Эйдоса. Пятая стадия бытия – это мир ментальный. Майерс говорит, что высоко развитые души теперь могут прогрессивно восходить к плоскости пламени или миру Гелиоса. И завершающие ступени, шестая и седьмая стадии – это плоскости света и огня, вневременные. Это сферы настолько высокой духовной природы и настолько близкие к истоку, к сущности созидания, что для их описания он не имеет слов на языке человеческом. Это поступательное движение в жизни после смерти. Профессор Майерс иллюстрирует примерами, подтверждающими его наблюдения. Но здесь нам надо учесть одно, что во время научной деятельности Фредерика Майерса на Земле учение живой этики еще не было дано человечеству. И тем не менее профессор Майерс, как ученый, сделал достоверные, правильные наблюдения. Надо отметить и то, что закон реинкарнации в те годы не имел широкого распространения и доверия среди западных ученых-исследователей, исследователей в области психологии, парапсихологии, психиатрии. В наши дни, особенно в свете последних научных исследований профессора психологии Вирджинского университета Соединенных Штатов Америки Яна Стивенсона. Яна Стивенсона. Реальность реинкарнации в научном мире рассматривается уже серьезно. Поэтому и здесь, в области реинкарнации, как и в отношении теории эволюции сознания, профессор Майерс оказался намного впереди ученых своего времени. Первым среди примеров, которые приводит нам профессор Майерс, это случай с Уолтером. Уолтер был одним из четырех сыновей в семье среднего достатка. В детстве мать его баловала. Он стал искусным биржевым игроком, нажил состояние, отличался чопорностью, гордостью и отчужденностью. жизни наслаждался низкопоклонством. Когда Уолтер умер и вступил во вторую стадию, то есть переходную плоскость или гадес, Майерс рассказывает, что сознание людей непосредственно перед их смертью вспышкой проносится воспоминание о всей их прежней жизни, то есть то, о чем нам говорит живая этика. И вот в течение этого периода Уолтер, когда он не спал, пребывал в состоянии покоя, полусонного забытья, и в его сознании разворачивались и проплывали картины его прошлой земной жизни. Это состояние древняя традиция называла адом, в зависимости от того, что данная личность вспоминала. Если там было много злого и ужасного, то это все снова возникало в памяти. Майерс называл этот промежуток путешествием вниз по длинной галерее. Затем Уолтер вступил в третью стадию бытия, мир тонкий, плоскость иллюзии или непосредственного существования после смерти. В тонком мире материалы настолько податливы, что им можно придавать любую форму прямым воздействием воображения. У Уолтера теперь не было никаких проблем, кроме избытка свободного времени. А так как он любил биржевую игру, он нашел себе партнеров, добился успехов, стал обладателем больших денег. Но денег здесь, в тонком мире, не требовалось. Они никому не были нужны, так как все можно было создавать силою своего воображения. Отец и мать, которые в земной жизни его баловали, теперь им уже не восхищались. Пренебрежительное отношение отца и удушающая навязчивость матери приводили его в ярость. Он чувствовал, что ему нужно выбираться из этого состояния, но куда? Его тянуло к былым дням на земле, и он решил вернуться на землю, и он стал ждать подходящих себе новых родителей, чтобы родиться снова на свет, снова стать ребенком и разобраться, что он может получить из дальнейшего земного опыта. У Уолтера был брат Мартин. Он был убит на войне задолго до смерти Уолтера. Была сестра Мэри, умершая в молодом возрасте. Их кругозор был гораздо шире. Они также после пребывания во второй сфере перешли в третью, в тонкий мир, создав воображением окружение их старого родного города и радовались, что соединились со своей семьей. Но они тянулись к более высокому уровню жизни, и потому скоро перешли на четвертую плоскость, плоскость света или Эйдоса, то есть высшие сферы тонкого мира. Не все в тонком мире находятся на третьей ступени бытия, говорит профессор Майерс. Многие занимаются домоседством, но особый интерес представляет тенденция создавать группы общих интересов, поскольку языковых барьеров не существует. Но хотя личность может задержаться на третьей стадии бытия в средних областях тонкого мира, на время жизни целых поколений, все же выбор, в конце концов, должен быть сделан. Либо возвращаться на землю, либо подниматься на четвертую стадию бытия, высшие области тонкого мира. Прежде чем покинуть эту сферу, многие наиболее деятельные имеют возможность познакомиться с разделом великой памяти и увидеть в оригинале любые события с самого начала существования человека, ибо все, что когда-либо происходило на Земле, сохраняется в космической памяти тонкого мира как запись. Я достиг только Эйдоса, четвертого уровня тонкого мира, писал ученый Фредерик Майерс. Так как мои знания неизбежно ограничены, здесь, в тонком мире, так же, как и в земной жизни, Майерс видит себя исследователем действительной природы человека, природы Вселенной и их взаимных отношений. Его ясная и сознательная цель — проникнуть как можно глубже в раскрывающиеся перед ним тайны бытия, а затем послать в земную жизнь сообщения о своих новых открытиях, послать коллективному разуму человечества. Шаг за шагом он ведет нас за собою и показывает, как совершается космический процесс. Человеческая личность, неуклонно идущая к новым горизонтам восприятия и понимания, будет все шире и глубже осознавать и осваивать просторы творящей Вселенной. Знакомясь с общениями профессора Майерса, складывается впечатление, что цель Создателя — принять в дело в качестве своего рода младших партнеров как можно больше способных быть ими божественных монад. Как только пережитый земной опыт будет в полной мере постигнут и освоен индивидуальностью, в каждой жизни после повторных возвращений на Землю, первую стадию бытия, а также в результате обмена постигнутым с другими человеческими индивидуальностями в тонком мире на третьем уровне бытия, кандидат, то есть наша индивидуальность, может последовать далее высшие сферы бытия в мир огненный, недостигаемый все же для огромного большинства земного разума ныне. Если вы становитесь душой интеллектуально и этически развитой, пишет Майерс, вы захотите идти вверх, захотите подняться по лестнице эволюции сознания. В большинстве случаев тогда тяга к физическому существованию и возвращению на Землю выгорает дотла. Эти передовые божественные индивидуальности становятся бодхисаттвами, учителями мудрости, архатами, тарами, членами великой иерархии света. И во всех своих научных экскурсах Фредерик Майерс подчеркивает, что то, о чем он нам рассказывает, есть действительный опыт существования человеческой индивидуальности, а не простое теоретизирование на этот счет. Здесь, в четвертой сфере бытия, в высших разделах тонкого мира, следует освободиться от всех застывших интеллектуальных структур и догм, будь они научными, религиозными или философскими. Майер с трудом пытается подобрать слова из нашего несовершенного земного языка, чтобы описать то, что он испытывает сам. Не хватает слов. Человек не может вообразить или представить себе новый звук, новый цвет или такое ощущение, которое ему никогда еще не приходилось испытывать. Он не может составить себе какое-либо представление о бесконечном разнообразии звуков, цветов и ощущений, которые мы узнаем здесь, в четвертой сфере жизни, в высших областях тонкого мира. Там были как бы колоссальные цветы, размер которых не лишал их удивительной нежности, а между ними открывались бездонные выси и дали девяти цветов. Огромные цветы, составляющие целые леса, склоняются, выпрямляются, качаются, колышутся, звуча в непредставимых ритмах. И это их колыхание, подобно тишайшей музыке, никогда не утомляющей и мирной, как шум земных лесов, но полной неисчерпаемого смысла, теплой любви и участия каждому из там живущих. С легкостью и спокойствием, недостижимым для существ Земли, мы двигались, как бы плывя в любом направлении пространства между этими сияющими, напевающими цветами, беседуя с ними, так как их язык стал понятен нам, а они понимали нас. Здесь, в садах высоких судеб, предопределяются надолго судьбы душ. Пред нами предстояло распутье. Оно является всякому зашедшему в этот слой. Я мог свободно выбрать одно из двух. Либо подъем небесной выси и конец навсегда пути перевоплощений, замену его путем восходящих преображений, либо еще несколько воплощений на земле, как средство для осуществления определенных, только мне поручаемых и мною свободно принимаемых задач. Эти здесь растущие цветы, они неизвестных нам форм и изысканных тонов, излучающие свет. Такого цвета и света нет ни в одной земной гамме. На этой плоскости, говорит Майерс, все необразимо более интенсивно, заряжено более высокой энергией. Сознание здесь беспрерывно, сон более не нужен. Опыт, получаемый здесь индивидуальностью, неописуемо более интенсивен. Основная работа души в этой сфере бытия — это дальнейшее понимание того, каким образом разум контролирует энергию и жизненную силу, из которых возникают все внешние проявления бытия. Стоит мне только сконцентрировать мысль на какое-то мгновение, говорит Майерс, и я могу создать мыслеобраз, подобие себя, и послать этот мыслеобраз через огромное расстояние нашего мира, послать к другу, то есть к тому, кто думает обо мне и настроен со мной на одну волну. И через мгновение я появляюсь перед этим моим другом, хотя сам я продолжаю находиться далеко от него. Мой двойник разговаривает с другом. Не забывайте говорить мысленно, без слов. Однако все это время я контролирую все действия моего мыслеобраза, находясь на огромном расстоянии от него. Как только беседа совершается, я перестаю питать своей энергией мысли свой образ, и он исчезает. Для перехода из четвертой ступени на пятую, то есть из астрального мира в ментальный, необходим новый опыт смерти и новое рождение. Человек сбрасывает свое тонкое тело, остается в ментальном теле, но это будет не раньше,
чем в человеческой душе выгорят последние остатки, стесняющие ее мелочности и земной суеты, и душа будет полностью окончательно освобождена от власти земли. Человеческая монада теперь способна к испытанию космических пространств, даже за пределами нашей планеты. На пятой ступени бытия в мире ментальном человек обладает телом из пламени, огненным телом. Это позволяет нам путешествовать по звездным мирам, не опасаясь ни любых температур, ни стихийных космических сил, и возвращаться обратно на Землю с новыми знаниями о дальних мирах. Шестая плоскость — это плоскость света, мир Будхи. Индивидуально здесь — это зрелые души, прошедшие осознанно весь предшествующий путь и достигшие понимания аспектов Творцом созданной Вселенной. Майяс называет этот уровень бытия плоскостью белого света, божественного разума. Души, достигшие этой плоскости бытия, несут с собой мудрость форм, неисчислимые тайны мудрости, приобретенные через самоограничение, снятые как урожай бесчисленных лет в мириадах жизненных форм. Они способны теперь жить вне всякой какой-либо формы, существовать как белый свет в чистой мысли их Создателя. Они присоединились к бессмертным. Они достигли конечной цели эволюции — сознания на Земле. Седьмая и последняя ступень, на которой душа воссоединяется с Богом, как бы становится полным Его отображением, не поддается никакому Его описанию. «Абсолютно безнадежно пытаться это сделать», — говорит Майерс. Профессор Майерс знал, что высшие сферы сознания недоступны пониманию нас, среднего живущего на Земле человека. Исключения могут быть лишь редкие озарения интуиции у человека. Но эти огненные миры все же достижимы. Майерс хотел, чтобы человеческий разум раз и навсегда освободился от всякого страха перед смертью. Хотел подтвердить то, что смерти в действительности нет. Есть только изменения формы сознания. А теперь вернемся к нам с вами. Истина в том, что хотя вспышки духовного света, интуитивного восприятия мира может иногда на короткое время озарить потемки, в которых находится наш разум, разум среднего человека, то все-таки в проблеме жизни после смерти чаще всего наше внимание привлекает только сам непосредственный переход от смерти к жизни там. И затем третья сфера бытия, то есть три низших, и четвертая средняя зона тонкого мира. Очень многие средние души с большой готовностью остаются на этой третьей ступени развития. Остаются очень долгое время, пребывая здесь иногда многие столетия, считают, что это и есть ими заслуженное Царство Небесное, не прилагают никаких усилий к своему дальнейшему развитию. Как мало душ устремленных, огромное большинство человечества так медлительно в своем духовном развитии. Если мы вспомним, что сообщение ученого Фредерика Майерса, сообщение, поступившее через мисс Каммингс, было в начале 30-х годов, а теперь уже 90-е годы. Прошло 60 лет, а много ли изменилось в сознании среднего человека? Ведь государства, освободившиеся от тоталитарного режима, пытаются строить свое будущее по образцу 30-х лет западного общества. Потому не будем удивлены тем, что многое из сказанного тогда профессором Федерико Майерсом так злободневно звучит в нашем сознании сегодня. Ошибочно предположение, что люди, пришедшие в тонкий мир, приобретают способности предсказывать будущее. Но различать тенденции развития событий все же могут. Профессор Майерс пишет: «Мы, души, обитающие в тонком мире, смутно улавливаем направленность человеческой мысли, и поэтому в состоянии предчувствовать, что человечество сделает в недалеком будущем. И будущее человечества глубоко заботит его. Я прошу сегодня всех живущих на земле, мужчин и женщин, отделить в своем сознании человеческое существо от машин и отделить свою жизнь от золота. В неумолимом, непрерывном скрежете и шуме зубчатых передач и вращающихся маховиков, производящих вам так называемую цивилизацию, так мало досуга и покоя сердца и души и тишины для медитации и раздумья, из которых рождается знание и достижение духовной культуры. Какая мрачная судьба может ждать детей завтрашнего дня, если их сознание не пробудится и не тоже окажутся вовлечены в круговорот машин и компьютеров этого создания без души, последнего и завершенного воплощения материализма? Ученый указывает на опасность необузнанных националистических чувств, раскалывающих человечество на ненавидящих друг друга национальные группы. Именно это теперь является причиной возникновения все новых очагов войны. Это задерживает осознание той истины, что человечество представляет собой единое целое, что возникающие проблемы неразрешимы насилием и войной, а лишь взаимопониманием и объединенными усилиями сторон. Нации могут скатиться в пропасть войны и порождать, или наоборот рассеивать нищету и несчастье благодаря многомиллионному приросту населения. Он также рассказывает нам, что люди часто спрашивают о статусе самоубийц в тонком мире. Крайне негативное, угнетенное душевное состояние самоубийц, момент акта саморазрушения, переносится ими в тонкий мир с собою, ставя самоубийц в чрезвычайно трудное положение в новых условиях жизни надземного мира. Они объяты сном, раз за разом пробуждаясь, приходя в себя, они не могут понять, что уже перешли в другой мир. Они впадают в полную панику, осознав случившееся, что они сами убили себя, и начинают глубоко сожалеть о содеянном. Профессор Майерс приводит пример, как это было в случае с сыном епископа Джеймсом Пайком, который покончил с собою из-за пристрастия к разрушительному наркотику ЛСД. Попал в тонкий мир, он пришел в отчаяние о случившемся и стал проявлять себя как полтергейст, разбивая вещи, приводя беспорядок, дом, одежду, передвигая предметы, загибая, разбрасывая булавки, переставляя, перекладывая книги, лишь бы привлечь память о себе, призывая этим к помощи в своей беде. Отец-епископ наконец понял, в чем дело, и стал искать помощи через медиумов. Майерс оказал ему посильную помощь. Майерс писал из тонкого мира через мисс Каминс. Тревожное чувство, ведущее самоубийцу к самоубийству. Это чувство окутывает его словно облако, из-за которого мы долгое время не можем ему помочь. Его эмоции, мысли, сам настрой его ума создают барьер, который только он сам в состоянии преодолеть своими усилиями. Если всей силой своего сердца и души призовет высшие существа помочь ему и освободить его. Говоря о жертвах войн и катастроф, сложность создается внезапностью смерти, неподготовленности человека к переходу. Душа человека, погибшего внезапно, погибшего в рассвете сил, какое-то время может блуждать среди сцен земной жизни, прежде чем осознает свое действительное положение. Но если это был светлый, хороший человек, то переход — это простое и спокойное погружение, приятный, восстанавливающий силы сон. После пробуждения душу обычно встречают и приветствуют друзья, бывшие коллеги по работе, родственники, лица, совершившие уже ранее переход в тонкий мир. Какое влияние оказывает повреждение мозга или развившееся старческое слабоумие? Повреждение мозга, говорит Майерс, делает индивид неспособным проявить свой интеллект лишь в видимом физическом мире. Перейдя в мир тонкий, душа находит свой центр фундаментальной памяти в астральном и ментальном телах. Эти люди стоят от остальных лишь несколько в стороне, но вовсе не нуждаются в жалости. В надземном мире люди не нуждаются в пище. Космические лучи поддерживают жизнь тел. Наша неспособность постигать что-либо иное, помимо земных явлений, не меняет того факта, что сверхземные космические и духовные процессы поразительной интенсивности всегда совершались и совершаются сейчас вокруг нас. И заканчиваю, хочу сказать о том, что учение живой этики говорит о сотрудничестве с мирами надземными. Учение живой этики говорит о сотрудниках из тонкого мира. О таком сотрудничестве с профессором Фредерико Майерсом, ученым Кембриджского университета Англии и учеными Гарвардского и Вирджинского университета в США, я сегодня вам рассказал. Закончу строками из книги «Мир огненный», часть вторая. Часто учения предупреждали о неосуждении умерших. Среди многих тому причин есть одна, очень касающаяся земных действий. Мы уже говорили о сотрудниках из тонкого мира. Отсюда трудно судить, кто уже развил в себе эту способность сотрудничества. Можно представить, как несправедливо было бы осуждать такого сотрудника, ведь осуждение отталкивает. Таких помощников много, их нужно ценить. Когда воображение развито, можно легко развивать такое сотрудничество. Вот то, о чем я хотел вам сегодня сказать. Час поздний, но если есть вопросы по данной теме, пожалуйста, я готов попытаться вам ответить. Так, вопрос такой. До начала Сатья-юги зло насильственно будет убрано. Как же это может выглядеть? Ничего насильственного не происходит. Осуществляется великий закон бытия. Каждый получает по своим заслугам. Карма осуществляется. Чего каждый заслужил, то и получает. Ответ прост. Второй вопрос. Сумасшедший на земле, в мире надземном, какие? Ведь те, которых мы называем сумасшедшими, в большинстве случаев эти те люди, которые допустили чужого хозяина свое физическое тело, они временами сознательно сами управляют физическим телом, временами чужой, вошедший туда, говорит вместо них. За это несут ответственности оба. Тот, кто совершил это насилие, и тот, кто допустил к этому. Во всяком случае, это очень печальное состояние. Как оно дальше осуществится после оставления физического тела, полностью целостности зависит от устремления того человека, который допустил это беззаконие.